Глава 21. Генерал Хаскам, командующий тимуджайскими силами вторжения, поднял глаза от стоящего перед ним блюда с едой, поскольку в палатку вошел его заместитель. Хотя Нидзик был бесспорно далеко не высоким человеком, ему пришлось наклониться, чтобы пройти через низкий вход. Генерал жестом указал на подушки, разбросанные на войлочном полу, и Нидзак, усаживаясь на одну из них, согнулся почти пополам, после чего облегченно вздохнул. Последние 5 часов он провел в седле, проверяя самым тщательным образом тимуджайскую колонну на всем ее протяжении и передвигаясь для этого от ее головы к хвосту и обратно. Хаскам придвинул миску с тушеным мясом, из которой ел сам своему гостю, и жестом пригласил его подкрепиться. Нидзак кивнул, выражая свою благодарность, взял миску меньшего размера с расстеленного между ними ковра и вычерпал в нее несколько пригоршней из большой посудины, слегка морщаясь, когда его ладонь окуналась в горячую еду. Он выбрал большой кусок, затолкал его в рот и стал уписывать за обе щеки, кивками выражая признательность хозяину. «Прекрасно», — наконец сказал он. Готовила наложница Хаскама. Генерал никогда не брал никого из своих 3 жен с собой в поход и считал способность к кулинарии намного более ценным качеством, чем телесная красота. Поев, Нидзак негромко рыгнул и отодвинул от себя опорожненную чашку. Наложница быстро подошла и взяла ее, а затем снова села на свое место у изогнутой войлочной стенки палатки. «Но?» — спросил генерал. «Что ты обнаружил?» Лицо Нидзака скривилось в гримасе отвращения. Не из-за следующего куска пищи, а от того, о чем он собирался доложить. «Прошлой ночью скандианцы снова нанесли нам удар», — сообщил он. «На этот раз в 2 местах. Один удар они нанесли в хвосте колонны, где обратили в бегство маленький табун наших лошадей. На то, чтобы найти и собрать их, уйдет половина завтрашнего дня». Другая группа скандианцев, подошедшая со стороны побережья, сожгла 2 фургонов с продовольствием. Хаскам вскинул на Нидзака удивленный взгляд. «Со стороны побережья?» — спросил он, и его заместитель утвердительно кивнул. До этого момента предпринимаемые скандианцами рейды, задерживающие продвижение его армии вперед, осуществлялись с заросших густым лесом холмов, удаленных от узких прибрежных долин. Рейдеры, вылетев неизвестно откуда, наносили удар по незащищенной части колонны, а затем скрывались в лесах и горах, там их преследование было сопряжено с большим риском. Эта новая тактика скандианцев усложняла ситуацию. «Похоже, в море у них есть несколько судов», — предположил Нидзак. «Скандианцы в течение дня остаются вне поля зрения». А затем, после наступления темноты, подкрадываются, и их сухопутные силы наносят по нам удары. После этого они снова уходят в море. Хаскам ощупывал языком кусочек мяса, застрявший между 2 задними зубами. «Но там, разумеется, нам их не достать», — вздохнул он. Нидзак кивнул. «И сейчас это значит, что нам необходимо обеспечить прикрытие колонны с 2 сторон». Хаскам чуть слышно выругался. «Но ведь это нас задерживает», — огорченно сказал он. Каждое утро много часов тратилось на то, чтобы построить колонну в четкие ряды для дневного марша. И, разумеется, скорость колонны была ограниченной, ведь телеги с продовольствием и багажный обоз двигались очень медленно. Конечно, тимуджайские воины шли бы гораздо быстрее, если бы не постоянные рейды скандианцев, заставлявшие противников вводить строгую дисциплину и держаться всем вместе на случай нападения. Нидзак согласился. «Да, это серьезная проблема. Каждую ночь прикрывать лагерь от нападений». Хаскам сделал большой глоток сброженного ячменного напитка, столь любимого тимуджаями. Затем протянул бурдюк Нидзаку. «Это не то, чего я ждал», — сказал он. «Скандианцы организованы намного лучше по сравнению с тем, что доносила наша разведка». Нидзак пил долго. На его лице появилось выражение благодарности. Напившись, он пожал плечами. По своему опыту он знал, что разведка в лучшем случае сообщала неточные данные, а в худшем преподносила сплошное вранье. «Я знаю», — посетовал он. Все, что мы слышали об этих людях, заставило меня поверить в то, что они просто пойдут на нас в атаку по всему фронту, не имея общей стратегии. И я был уверен, что к сегодняшнему дню мы уже покончим с ними». Хаскам задумался. «Возможно, скандианцы все еще формируют свое основное войско. Мне думается, у нас нет другого выхода, как только продолжать то, что мы делаем. Мне кажется, они в конце концов остановятся, когда мы доберемся до их столицы, хотя сейчас на это у нас уйдет гораздо больше времени».
Нидзак, недолго поколебавшись, высказал свои соображения.
«Разумеется, генерал», — начал он, — «нам следует продолжать делать то, что мы делаем, и считать понесенные нами потери в результате их рейдов неизбежными боевыми потерями. Тем более, что они, как вам известно, неуклонно возрастают».
Такие рассуждения были типичными для тимуджаев. Если эти потери в живой силе могут быть сбалансированы увеличением скорости передвижения войска, то такой вариант может быть признан разумным в сложившейся ситуации. Хаскам покачал головой, не согласившись с Нидзаком. Однако вовсе не потому, что почувствовал ответственность за судьбы людей, которыми он командовал.
«Если мы не дадим скандианцам отпор, то как мы сможем убедиться в том, что они не нанесут нам удара более крупными силами?» — заметил он. «Они могут держать сотни людей в этих горах, и если решат перейти от нанесения нам точечных ударов к крупному наступлению, то мы окажемся в более серьезном положении. К тому же, как вы знаете, мы находимся вдалеке от дома».
Нидзак согласно кивнул. Ему в голову подобная мысль не приходила, однако сейчас он слегка заколебался.
«Это не та манера ведения войны, которой, как нас убедили, скандианцы способны воспользоваться», — напомнил он.
Генерал посмотрел в глаза своему заместителю.
«Дело не в этом. Продолжайте строить людей в ряды по 60 человек для совершения ежедневного марша. И еще я думаю, что нам в ночное время стоит выставлять часовых по всему периметру наших расположений».
Нидзак пробормотал что-то чуть слышно, но было ясно, что он во всем согласен с генералом. Несколько секунд он колебался, раздумывая о том, является ли сегодняшняя встреча одной из тех, когда командующий хотел продолжить разговор, передавая в течение нескольких часов бурдюк с вином из рук в руки. Но Хаскам слабым жестом руки показал заместителю, что он свободен. Нидзаку показалось, что генерал выглядит усталым. На мгновение он подумал о годах, проведенных вместе в военных кампаниях, и о том, что Хаскам уже не молодой человек. Впрочем, как и он сам. И Нидзак почувствовал боль в коленях. Он нагнул голову в знак формального прощания, встал и поклонился еще раз, с трудом подавляя болезненный стон, и вышел, согнувшись, пролезая под войлочным занавесом, закрывающим дверной проем в палатке. Нидзак услышал крики мужчин в отдалении. Глядя туда, откуда они доносились, он увидел яркое пламя на темном фоне ночного неба и едва слышно выругался. «Проклятые скандианцы предприняли очередной рейд», — подумал он. Группа всадников промчалась мимо него, направляясь к месту нападения. Он посмотрел им вслед, на мгновение почувствовал желание присоединиться к ним, но воспротивился этому желанию, осознав, что когда они доберутся до места нападения, неприятель будет уже далеко.